Так продолжаем Шива-стотра Вали.
Гимн 18. Становясь ясным. О Господь Вселенной, только Твои преданные, обнаружившие Тебя внутри Вселенной, снова находят ее, как пребывающую внутри Тебя, ибо ничто в мире не существует вне их досягаемости.
Вселенная пребывает внутри Бога. Проявившись, Вселенная не покидает тело Шивы. Вселенная является огромным телом единого божественного существа, и мы живем в ней. Отношение к мирозданию как к единому телу сверхразумного божественного существа Ишвары – это тантрийский взгляд на мир. Вселенная не является грудой материальных объектов. То, что учили в вузах, зараженных научным атеизмом, материализмом, сциентизмом, оказалось большим пшиком. Материалистическая теория успешно лопнула с появлением квантовой физики, и это признали сами же ученые. Поэтому на рубеже 20-21 века произошел слом старой парадигмы и рождение совершенно новой квантовой парадигмы. Квантовая парадигма говорит о взаимосвязи всех вещей, о нелокальных корреляциях, о включенности субъекта как наблюдателя и способности его влиять на реальность. Она еще не дошла до концепции и осознавания единого божественного существа, но я думаю, у нее все впереди. Поскольку зарождается, например, научная теория биоцентризма, которая пытается подбираться к этому. Но учение тантры и учение санатана дхармы всегда говорит об этом. Мы живем внутри единого божественного существа, и это вселенная, его тело. И это тело живет согласно воле этого божественного существа. Здесь есть множество скрытых тайных законов, и нам надо постигать эти законы и жить в соответствии с ними. И, собственно, санатана дхарма – это и есть этот вечный божественный закон. Это и есть описание воли этого большого сверхразумного живого существа. Это как инструкция пользователям, как жить внутри единого большого живого существа. Как понять вообще это?
Ты владеешь одним состоянием, другим владеет Бхавани, беременная всем материальным творением. В конечном счете нет разницы между Деви, тремя мирами и тобой. Люди, наделенные тщеславием и суетой, не понимают сущности красоты или того, что основа всего, что существует, действительно является прекрасной. Увы, ум хоть и стремится, не реализует сущность себя. Увы, я потерян.
Стоп. Божественная благодать нисходит лишь в любящее сердце. Мы зарождаем любовь к Богу, в ответ приходит благодать и ананда. Если сердце не любящее, то благодать и ананда – просто не получат, не найдут своего адресата. Так же, как и безмолвное знание возникает в пустом уме. Если ум не пуст, никакого безмолвного знания от созерцания в уме не возникнет. Поэтому условие получения благодати – это любящее сердце. условие овладения безмолвным знанием недвойственности – это пустой ум. И то, и другое садху должен обрести. Безмолвное знание – это брахма-ахамбхава, возникающая в пустом уме. Божественная любовь и благодать – это дивья-бхава, возникающая в любящем сердце. Когда брахма-ахамбхава и дивья-бхава соединяются, возникает мукти-бхава. Мукти-бхава – это настроение, состояние освобождения. То есть пустой ум и любящее сердце – это и есть состояние освобождения. Но когда мы стремимся воспитывать себе любящее сердце и пустой ум, возникают разные переживания двойственных представлений. Например, есть грахи, потоки тонкого мира, регулирующие карму, зеркалящие кармы живых существ, которые затрудняют пустоту ума, затрудняют любящее сердце. Есть класс викхны. Викхны – это тонкие разветвленные мысли, надежды, привязанности, искусители и искусительницы, которые тоже затрудняют переживание пустого ума, любящего сердца. Есть пхуты, разные великие демоны, разные недобрые вселенские силы зла тоже есть. И добрые мысли – это девы, недобрые мысли – это асуры, ракшасы. И все эти тонкие силы и энергии по мере очищения, растворения двойственных представлений обнажаются в потоке сознания йогина. И он должен быть готов, чтобы растворить все эти потоки силой воззрения и силой преданности. Воззрение вместе с созерцанием и сила преданности – это две бхавы, которые йогин пестует. Брахма-ахамбхава – это сила пустотного воззрения, недвойственного видения брахмана, абсолюта. Когда вы прочно утверждаетесь в уме, без концепций, без определений и качеств, медитируя «Я есть брахман». Дивья-бхава – это божественная любовь и сила преданности, когда вы прочно утверждаетесь в силе любви и преданности к Богу. Со временем эти две бхавы становятся вашей силой. Первая сила называется чит-шакти, также еще джняна-шакти. Это брахма-ахамбхава. Дивья-бхава – это ичха-шакти и крия-шакти. И эти две силы помогают растворить двойственные представления кармы, которые возникают в процессе очищения.
Дальше. Я поклоняюсь ему, кто небрежный к еде, к укрытию, создал жилище в своем собственном «я», состоящем из твоей сущности, изобилующий богатством почитания твоих стоп. Этот мир, хотя и пребывающий удобно внутри твоего тела, является пылающим внутри. Посредством своей собственной воли даруй, чтобы здесь и сейчас я мог быть наполненным блаженством поклонения тебе.
Еще раз прочитайте.
Я поклоняюсь ему, кто небрежный к еде и к укрытию. Этот мир, хотя и пребывающий удобно внутри твоего тела, является пылающим внутри.
Является пылающим внутри означает, что этот мир полон света, он полон присутствия недвойственного света. Когда мы видим дома, стены, деревья, людей, все это не более чем наложение. Наложение видимости из пяти элементов более грубых энергий. Глубинная сущность всех проявлений – недвойственная чистая пустота и сияние света. Сияние света является сутью любого восприятия, сутью любого элемента, сутью любого проявления. И когда наше видение очищается от кармы, и мы можем смотреть глазами пробужденного видения, мы начинаем видеть за пределами имен, форм, домов и деревьев, мы начинаем видеть сияние чистого света. Сияние чистого света за пределами внешнего мира описано в Мандала Брахмана Упанишаде, Адвайатарака Упанишаде. Все это называется учение о пяти световых пространствах, в Йома Панчака. И по мере того, как наше восприятие очищается, мы начинаем осознавать эти виды пространства, мы начинаем понимать, мир, оказывается, он другой. На тонком, глубинном, квантовом уровне мир – это пространство недвойственной пустоты, единое с сознанием, буквально пылающее светом, буквально сияющее, ослепляющее светом. Есть чистейшие оттенки света, указывающие на разные энергии. Если бы мы видели мир глазами пробужденного видения, мы бы обнаружили себя внутри огромного, бесконечно огромного пространства пылающего света, единого с сознанием. Представьте, что вокруг вас ослепительно сияющий белый свет. Внутри, снаружи, позади, спереди, сзади. И ни одного объекта. Или объекты очень призрачные на поверхности. А сущностью этого мира совсем другая. И вы, мало того, вы не раздельны с этим светом, вы едины с ним. Этот свет живой, он сверхразумный. Этот свет есть единое существо. И оказывается, что кроме него никого и больше нет. Он сам в себе, он самосущий, самодостаточный, единственно существующий. И этот свет, когда думает, появляются вещи, миры творятся, творцы миров возникают, Земля, галактики. Но в общем этот свет один только и существует, и он сверхразумен. В качестве своей забавы он порождает богов, людей, наделяет их телами. В качестве другой своей забавы и воли, игры, он порождает кальпы, юги, временные циклы, творения и разрушения. И устанавливает время. В качестве третьей забавы он устанавливает мерность и пространство, создает трехмерные, пятимерные, многомерные пространства. Но, в общем, этот свет, как единое живое существо, только и существует. И этот свет есть Шива, есть Ишвара. И вот так устроен мир с точки зрения пробужденных святых. А то, что возникает на поверхности его, как Вселенная, это его такое незначительное иллюзорное материальное тело, в которой происходит развлечение, игры Бога. И тогда встает вопрос, а что же нам с этим светом делать? Ответ здесь такой, а что, вы можете с ним что-то делать? Вы можете только любить его, предаваться его, созерцать, узнавать его как единый со своим сознанием, проникать в его тайны. Вы можете быть им, вы ничего не можете делать. Это как солнце. Никто не спрашивает, что делать с солнцем. Вы ничего с ним не можете делать. Вы можете греться в его лучах, смотреть на него. Но вы часть этого света. Вы можете воссоединяться с ним, растворять завесу двойственных представлений, которая разъединяет вас с ним. Вы не можете его улучшить, усовершенствовать, создать, потому что он раньше всех создателей. Вы не можете его усовершенствовать, потому что он совершенство всех совершенств. И вы по отношению к нему вторичны, вы его дитё. Он творец, создатель, а вы его продукт. Он разработчик всех живых существ, гениальный вселенский программист. Но как мы, как души, отделенные от Него, можем осознать свое положение, можем медитировать на Него, можем воссоединяться с Ним, предаваться и узнавать Его как свою сущность и быть Его проводниками.
С умом, захваченным питьем нектара поклонения непосредственно паре твоих лотосных стоп, пусть я стану странником мира, встречающим при ассимиляции вещей только блаженство.
Стоп. Когда ум занят поклонением этому бесконечному, единому, божественному существу, которое представляет собой бесконечный свет и высшее благо, такое живое существо осознает себя странником. Странником в том смысле, он нигде больше не имеет дома, пристанища. Ни на земле, ни в небесных мирах. Это все не его истинный дом. Его истинный дом – только сам Шива. И когда он встречается с объектами чувств, все объекты восприятия, объекты органов чувств вызывают в нем не что иное, как блаженство. Поскольку, глядя на объекты чувств, он извлекает вишеша и саманья спанду, вибрацию Бога. Он извлекает вибрацию чистого света, поэтому объекты чувств не приносят ему вреда. Они не мешают, они вызывают блаженство энергии в теле. Это признак хорошего созерцателя. Как же нам научиться извлекать божественные вибрации, вызывать блаженство при восприятии объектов? Овладевать Акашадхараной, овладевать Шамбхави мудрой и воспитывать безграничную преданность и самоотдачу Богу.
С Тобою, Господь, ясно сияющим во всех мирских делах, позволь всем вещам возникать передо мной, как постоянно приходящим и существующим.
Шива ясно сияет во всех мирских делах. Мирские дела на самом деле не являются никакими мирскими делами, они только кажутся таковыми. На самом деле они являются проявленной игрой энергии Бога. И тот, кто пребывает в преданности и любви к Богу, он видит за всем эту игру и больше не обманывается. Тот, кто не видит игру, он обманывается и подвержен карме. Тот, кто видит игру, он больше не обманывается, и карма над ним не властна. И переход из сансарного нечистого видения в чистое видение мира, как мандалы Бога, вот он осуществляется на границе, когда мы постепенно покидаем видение кармических действий и начинаем видеть во всем игру. Танец Шивы происходит везде через все 36 татв. Везде, где бы мы ни видели, это не что иное, как танец Шива. Танец Шивы. И сначала мы видим только причинно-следственные связи, мы видим только карму. Но по мере очищения ума мы начинаем все больше и больше видеть божественную игру. Лила – это Чит-Шакти Виласа, божественная игра, это другое название для проявления мироздания. Например, если вы пребываете в умственном восприятии, и с вами что-то происходит. Допустим, вам дарят подарок. Вы радуетесь, и вы начинаете размышлять. Мне подарили подарок, потому что тот человек хорошо ко мне относится, а он хорошо относится ко мне, потому что вот я ему хорошо севу делал или комплимент сделал, и у него доброе сердце, и между нами хорошие отношения. И вы обосновываете, да, понятно, и вот подарок. Но если вы созерцаете, то вы видите в этом игру энергии Шивы. Вы в этом видите благословение тела Бога, когда тело Бога в форме Вселенной вам просто дарует какой-то шактипад, проявляет какую-то ануграха-шакти. Просто лила, такова игра. Вы не анализируете это, не интерпретируете, вы принимаете игровой характер вещей. И когда в следующий раз вместо подарка вам кто-то дает хорошего тумака, вы тоже не анализируете это сильно. Это плохой человек, у него дурная карма, а моя карма созрела, и в прошлой жизни я кого-то ударил, и, несомненно, мои плоды дурных действий созрели, поэтому это произошло, как говорят. И поэтому все так произошло. Вы тоже видите это как игру энергии Бога, только другого порядка, другие божества участвуют. Яростная активность проявляется. вы пребываете без интерпретации в прямом видении реальности. Вы видите, как играют татвы, играют гуны, различные шакти. И вы видите проявление шакти. Шакти может так играть и может так. И вы находитесь в приятии. Вы не видите мир ментально. Вы не воспринимаете мир через ум, эго, интерпретации. И поскольку вы видите игру этой шакти, вы понимаете, что это ведь игра Бога, это не мирская игра, и вы снова находитесь в состоянии любви и благодарности. И тогда что подарок, что тумак уравниваются. Вы одинаково благодарны и за подарок, и за тумак. Потому что подарок от Бога, он не от человека, и он не по причине чего-либо. И тумак тоже от Бога, от его шакти, не от человека. Это разные формы благодати. И вот отсюда возникает видение единого вкуса. Подарок и тумак равностны. Это одинаковая благодать. Просто одна такая, другая более ваджная, более плотная, энергичная. Может быть, Бог так вас благословил, потому что у вас был застой в духовной жизни. Вы где-то замечтались, прекратили практиковать, начали лениться. И пришел, как говорят, волшебный пендель. Гневное проявление ануграха шакти, чтобы вас немного привести в чувство и сказать, ты куда идешь вообще в своем уме, ты о чем думаешь? Как Рамакришна на пудже, когда одна матаджи задумалась, он дал ей тумака. И все удивленно посмотрели на Рамакришну, нехарактерное поведение для святого, но эта матаджи сказала, это сама мать Кали мне дала тумака. Шлепнула, потому что я думала о мирском во время пуджи, и не было искреннего поклонения в сердце. И часто Шива посылает нам это. Но если садху бдителен, он видит во всем игры Бога. Он прозревает игру Бога во всем. А прозревать игру Бога означает уважать ее, принимать, не отвергать. Интегрироваться, быть благодарным, но при этом не терять осознанности. Совсем другое отношение к миру. Не покидать игровой площадки. Проявляются мирные божества или гневные. Игра осознавания и понимания единства «я» и мироздания не прекращается.
Позволь мне всегда странствовать только внутри тебя или как единому с тобой. Позволь мне быть и мигу, когда я не восславлен как существо, единое с тобой. Изобилующие твоим почитанием, твои преданные резвятся в этом океане мира, до краев, наполненном свежим нектаром, который струится от твоих конечностей.
Стоп. Мир переполнен божественной благодатью. Кто-нибудь знает это? Он переполнен божественной любовью. Он переполнен нектаром божественной ананды. Об этом знают все те существа, которым мы поклоняемся на алтаре. Они знатоки этого. Это тонкая наука, тонкое искусство распознавания божественной благодати, питания божественной благодати, привлечения ее, насыщения. Божественная благодать изливается на девов, ангелов, святых, риши, ситхов. Все они – существа, живущие под божественной благодатью. Есть другие классы существ, которые обделены божественной благодатью. Те, кто наделены сполна божественной благодатью, живут в чистых измерениях. Это называется шудха-атхы – чистые пространственно-временные континуумы, где благодать явно проявлено, не прерывается, изливается на всех. Мы, как класс манушья, класс людей, живем в ашутха-атхах, среди нечистых татв. То есть эти миры – это мир и классы миров, в которых благодать изливается, почти не изливается, очень слабо. Но она есть все равно. Но она есть, но она не видна явно. Она нераспознаваемая, непонимаема. Но если очистить свой ум, можно осознать, что и даже нечистые татвы, и ашутха-атхвы, нечистые измерения, тоже полны божественной благодати. Но для этого надо устранить лока-дришти, кармическое измерение, кармическое видение мира сего. Надо воспитать в себе качество любви, веры, преданности, чистого видения и созерцательного присутствия, достаточно глубокие. И тогда мы сможем прозревать, извлекать из этого мира божественные вибрации, вишеша самани спанду. Не то, чтобы мы будем как-то извлекать их специально, мы их будем просто чувствовать, как духовные эманации благодати, идущие из всех объектов, идущие отовсюду. Ануграха шакти. Поэтому даже наш физический мир преисполнен божественной благодати. Но поскольку это сразу не распознается, то часто мы практикуем визуализацию, преображение и тренируемся рассматривать мир как мандалу с божествами.
В безбрежном лесу Твоего почитания, о Господь, пусть я, Твой преданный, беспрестанно покоюсь в прохладе тени под деревом верховного звука. О Господь, явись передо мной, украшенный тремя своими глазами и трезубцем, именно так, как всем существам Ты являешься во всем как свет.
Чтобы Бог являлся перед садху, от садху нужен активный запрос. Нужна его вопрошающая позиция, нужна его преданная позиция, любящее сердце и осознавание. Такой запрос называется брахмакара-вритти, колебание ума, направленное на брахмана, вичара-спанда. Вибрация, исследовательская активность, проникающая в брахмана. На языке бхакти-йоги это любовь, преданность, пламенная преданность Богу. Молитвенное состояние души. И вот такой запрос душа должна в процессе созерцания и упасаны транслировать постоянно. Если она не транслирует, то она делает какие-то другие запросы на мирские желания, на эгоистичные надежды. И очищение ума садху заключается также в том, чтобы контролировать свой ум, чтобы он только делал правильные запросы. Не мирские запросы, не амбициозные, эгоистичные запросы, а только на благодать Бога. Наша каждая мысль, каждое действие – это является своеобразным запросом для Вселенной, для тела Бога. В соответствии с нашим запросом идет отклик. Например, в мыслях мы транслируем «Я хочу есть», «Я хочу, чтобы мой сосед уважал меня». Хотелось бы, чтобы погода была получше. Хотелось бы прочитать ту книгу. И это, так сказать, история наших запросов Богу. В соответствии с нашими запросами мироздание откликается. Мы получаем то, что мы просили. Немножко наше восприятие, как магическая составляющая мира, влияет на этот мир. Но запрос святых – это всегда запрос на божественную милость и на даршан Бога. Я хочу есть, но я хочу есть не сам, а я хочу есть с Богом только. И я хочу есть божественную благодать в виде еды, и никак иначе. Я хочу, чтобы меня уважал сосед, но я в соседе вижу Шиву. Я хочу его уважение только как божественной милости, и никак иначе. Я хочу хорошую погоду, если это как милость даршан Бога. Но никак по-другому. Поэтому садху учится видеть мир, воспринимать его, слышать, обонять и осязать только через божественную милость. Поэтому говорят, не желай без Бога. Не желай ничего без Бога. Не думай без Бога. Не проявляй эмоции без Бога. Не смотри без Бога. Не говори без Бога. Не слушай без Бога. С Богом можно воспринимать любые объекты, слышать, обонять, осязать и так далее. Но без Бога все является кармой.
Я посвящаю свое эго тебе, как жертвоприношение преданности. Когда ты будешь достаточно удовлетворен, чтобы повсюду стать объектом моего зрения.
Бог удовлетворен – это не более чем форма речи. Не следует воспринимать так, что мы что-то делаем, и Бог думает: «Да, вот хороший садху, я удовлетворен. Много сделал пудж, подношений, баджаны старается, поет, севу делал. Да, пожалуй, пошлю ему». Видения могут быть, где божества даруют вам благословение и делают пророчество. Но в сущности удовлетворение Бога означает, вам удалось своим тонким телом воссоединиться с божественным измерением. Ваша внутренняя бхава сравнялась с областями чистых тат, с областями обителями богов в виде дхаров, в виде шваров, махаментришваров, высокими существами. И ваша душа перешла в план блаженства, ананды и удовлетворенности, как у пробужденных существ. И тогда вы чувствуете благодать, поскольку вы воссоединились с состояниями ума высоких божественных существ и начали чувствовать божественную милость так же, как и они. И как это сделать? Это происходит естественно, мы не можем это сделать специально. Мы не можем повлиять на Бога. Но мы можем непрерывно делать Бога номером один в своей жизни, непрерывно направлять все помыслы своей души на Бога. Вот это в наших силах. В наших силах направлять свою душу к Богу. Не в наших силах влиять на Бога, получать результаты от Него, задавать. Но направлять это в наших силах. И Его ответная благодать приходит как знаки реализации, достижения просветленных тел, развития созерцания и осознанности, проявления ситхи, проявления самадхи. Это приходит как божественная милость. Вот когда йогины считают, что вся садхана состоит в техническом исполнении. Я делаю дхарану, делаю дхьяну, делаю пранаямы, визуализации, приходит то, они упускают важный ингредиент – божественную милость. Это все приходит, но через божественную милость. Если божественной милости нет, то делаю дхарану, делаю дхьяну, делаю мантру, делаю визуализацию – приходит карма. Делаю дхьяну, делаю мантру, делаю визуализацию, приходит препятствие, а почему-то знаков нет. Знаки реализации – это есть не что иное, как сама божественная милость, как сама нисходящая божественная благодать.
Пребывающий в океане высшего блаженства, с умом, поглощенным только твоим поклонением, пусть я, вовлекаясь в мирские дела, в то же время наслаждаюсь невыразимым. Все это здесь, в этом мире, является твоим. Кто мог хотя бы начать объяснять его сущность? Как раз поэтому твое имя, форма и движение пленили мое сердце. О, пленительный, такой, какой ты есть. Те, кто наполнен преданностью, не имеют самого незначительного желания счастья, как средство достижения покоя. В присутствии пленителя сердец они даже забывают попросить освобождения. Бодрствование, сон или глубокий сон – любое состояние, когда те, кто достоин преданности, обращают свое внимание внутрь тебя, все это становится великим празднеством. Изменения органов чувств, включая ум, имеют такую непостоянную природу. Как, о Господь, тот, кто сияет изобилием преданности, делает их устойчивыми, непоколебимыми и мудрыми? Ничто из того, что ты сотворил, не отдельно от тебя. И ничто из того, что ты сотворил, не является ничем иным, как блаженство. Однако все является печалью и дисгармонией. Да будешь ты восславлен, о жилище уникальной путаницы.
Мир, будучи телом Шивы, состоит из блаженства. Но по причине неведения живых существ и нераспознавания природы Шивы в материальном мире царит хаос, часто запутанность, дисгармония. Поскольку силы проникающего сознания, вивеки и силы божеств, любви и преданности душ недостаточно, чтобы преобразить видение тамасичных, раджасичных энергий, управляющих этим миром, и увидеть во всем этом блаженство. Но когда душа очищается, сила ее преданности Богу и сила сознания возрастает, она начинает обнаруживать гармонию там, где раньше считалась дисгармония. Например, если раньше вы были в плену двойственных сильных разграничений и представлений и, например, не любили глупых людей и надменно к ним относились. И когда вы оказывались в компании каких-нибудь простых, глупых людей, недалеких, необразованных, в душе возникала дисгармония. С одной стороны, гордость, презрение, с другой стороны, неудобство, что приходится делить компанию с ними, например, ехать в поезде. И вы чувствовали себя скованно и напряженно. И даже побаивались таких ситуаций. И чем больше побаивались, тем больше попадали в них, поскольку ум притягивал, словно Вселенная вас испытывала такими людьми. Но начали практиковать и посмотрели по-другому, в чистом видении. И увидели, что у глупых, необразованных людей душа та же, атман тот же. И внутри них есть Бог. И что можно не обращать внимания, совершенно это несущественная вещь. Вы такие же души. Можно их любить и гармонично с ними общаться. Нет никакой гордости, никакого презрения. И когда вы присмотрелись поближе, так они, оказывается, не являются такими уж и глупыми. Просто они чуть-чуть образованы альтернативно, по-другому. Но они просто по-другому в других вещах разбираются. Все. Может, они не читали чего-то, но они знают что-то лучше вас, и они не менее могут быть мудры, ну, по-своему. И вы понимаете, что вообще я заблуждался, и у вас полная гармония с ними, у вас всеприятие, любовь, и можете ехать спокойно с ними в поезде, даже если они курят, там едят колбасу. Вы их не презираете, а любите также. Просто они альтернативно практикуют. Вот. И вы не чувствуете напряженности. Дисгармония ушла. Никаких проблем. Вы в их компании свой. Хоть вы идете своим путем и как бы почитаете их на расстоянии, но когда эта судьба сводит вас с такими энергиями, никаких противоречий нет, потому что вы не отвергаете это. Это значит, вам удалось распознать тамасичные, раджасичные энергии людей в чистом видении. И ваше собственное неприятие собственных тамасичных, раджасичных энергий ушло. И когда уходит собственное неприятие внутренних энергий внутри, то и снаружи тоже. Это ведь единый процесс. И так вы движетесь больше к единому вкусу и чистому видению. А еще сколько таких вещей есть, дисгармонизирующих вас? Например, вы растворили свои двойственные представления в отношении таких людей, но в отношении чего-то другого не растворили. И тот же процесс будет, пока не растворится это. Например, у вас есть неприятие какого-то скрежещущего звука. Не нравится такое. Вы чувствуете дисгармонию, когда рядом с таким звуком. Но если вы созерцаете, то умеете объединяться, и даже негативные какие-то раздражающие звуки могут быть восприняты пустотными в чистом видении. Тогда звуки можно увидеть как какую-то мелодию. Это произойдет и внутри, и снаружи. И таких ситуаций может быть очень много. И растворение таких двойственных ситуаций – это как бы не каждый раз небольшой прорыв, небольшое прозрение. И чем больше мы растворяем разных таких двойственных, раджасично-тамасичных энергий, тем больше мы обнаруживаем гармонии, благодати, блаженства, и тем меньше в нашей жизни дисгармонии. То, что раньше вызывало дисгармонию, видится игрой, видится формой блаженства Ананды, вообще нас никак не напрягает, не смущает, не сковывает. Например, вы боялись холода, одевались всегда тепло, боялись замерзнуть, даже там при минус один. Затем решили принять холодную сторону реальности, начали обливаться, купаться там в проруби, закаляться. Почувствовали, что с холодом можно работать. Если его не отвергать, то можно работать, можно генерировать энергию, пройти процесс тумо, йоги тепла. Можно разогревать тело, и холод может быть стимулятором кундалини. И что холодная сторона реальности ничуть не хуже жаркой, даже она может быть лучше, бодрит. И вы не боитесь замерзнуть, вы чувствуете прану до кончиков пальцев, блаженство при соприкосновении с холодом. Просто такая реальность, в ней нет ничего ужасного и плохого. И вы испытываете блаженство как от солнечной погоды, так и блаженство от ненастной погоды. Дисгармония ушла здесь. И вот по каждому такому проявлению вы, если работаете, узнаете раджасичные, тамасичные энергии и извлекаете блаженство из их проявления. Так расширяется поле вашего всеприятия, поле чистоты и свободы. Так происходит постепенное освобождение. Люди боятся адов. Но ады – это тоже тонкая, плотная энергия, контролирующая душу. А если пребывать в созерцании, в преданности и любви, можно увидеть гневные лики Бхайравы, что все духи – это гневные Шивы. Их сущность пустотна, лучезарна и сострадательна. Сострадательно волокут души, рубят ее на части, варят там, в кипящих котлах, протыкают. Тренируют ее самоосвобождение. И вы можете увидеть яростную просветленную активность многих пробужденных. Есть дворцы пробужденных, которые состоят из черепов, из шкур животных, и троны их не лотосные совсем, а тоже из черепов, и они держат ваджные атрибуты, и стены состоят из человеческих костей, и целые миры такие есть. И они очень гневные, там дуют смерчи и ураганы. Если обычный человек туда попадет, он не распознает это ему покажется адом, он будет страдать. А если практикующий, чистое видение или тантру, преображение, он увидит это чисто и получит даршан от местного божества, как Кротха Бхайравы, гневного Шивы, манифестации гневного Шивы. Это результат узнавания и способности извлекать божественную благодать и расширение восприятия. И таким же образом есть очень много вещей, которые являются нашими границами. Страдания, боль, неприятие чего-то. Это называется обычно аштапаша, 8 пут, которые связывают душу. И увеличивать видение божественной милости означает все больше растворять все эти двойственные состояния.
Ничто из того, что ты сотворил, не отдельно от тебя. И ничто из того, что ты сотворил, не является ничем иным, как блаженством. Загрязнение различия смыто переливающимся через край нектаром, заполняющим пропасть помрачения. Позволь мне, растоптавшему сомнения, как непобедимого врага, иметь твое видение бесконечно.
Иметь видение Бога бесконечно означает утвердиться в вечной нидитхьясане. Вечная нидитхьясана – способность пребывать в Боге в любых мирах, в рождениях и смертях, в любых телах, в любых локах, в любых проявлениях. Это цель садху. Вечная нидитхьясана. И когда такая вечная нидитхьясана достигается в бесформенном мире, это называется джняна-деха. Когда такая вечная нидитхьясана достигается в мире формы, это называется майя-кая или пранава-кая. И когда вечная нидитхьясана достигается в плотных материальных мирах, это называется ситха-кая, ситха-деха или нирмана-кая. Вечная нидхьясана означает всегда, без перерыва, видеть Бога, воспринимать Бога, быть в связи с Богом и иметь чистые элементы, очищенные пребыванием в Боге, в Дивьябхаве и Брахмахамбхаве.
О Господь, воодушеви все мое существо так, чтобы я мог быть привязанным к Тебе всегда и окончательно. Позволь мне поклоняться Тебе настойчиво в Твоей истинной форме. Никто не компетентен восхвалять Тебя. Кто бы мог когда-либо начать говорить о Твоей красоте? Но моя молитва является всегда такой, что я могу постоянно созерцать Господа.
О-о-о!